Глава 8. Он отдал рукопись Сене Мирлину, и тот понес ее в журнал «Красная заря», где у него были свои люди. Журнальчик был захудалый, молодежно-ПТУшный, полупридушенный идеологическим отделом обкома. Но, во-первых, там у Мирлина был хороший знакомый завотделом прозы, человек, разумеется, по должности своей трусливый, но вполне порядочный. А во-вторых, главного должны были вот-вот забрать в Москву на повышение. И ему сейчас все было до лампочки. Физически он присутствовал и даже что-то там подписывал, но как бы уже и не служил здесь. Душа его и его партийный долг находились в столице, в отделе культуры ЦК, а нового главного обком еще не назначил и даже, по слухам, не наметил. «Вчера было еще рано, а завтра будет уже поздно», – резюмировал ситуацию Сеня и ринулся в бой. Первое время он мечтал, страдал и надеялся. Ежедневно звонил Мирлину, приставал, ныл, угрожал сам пойти и всех там раскурочить. Сводки с поля боя поступали нерегулярно и были туманны. Какие-то никому неизвестные колобродины – и около Каемовы брали читать, держали, грозились забодать, потом являли милость и соглашались ничего не писать или писали по-божески. Вот-вот хорошую рецензию должен был дать сам Алсуфьев. Знаешь Алсуфьева, знаменитый поэт-стукотворец, харя, во, кусками висит. Совсем уже собрался было, но тут падла уехал в Баден-Баден и с концами. Ничего, подсунем Каманину, этот не обидит. «Каманин, брат, это Каманин!» И не обидел бы Каманин, наверное. Да ушел бродяга сначала в крутой запой, а потом в больницу слег с микроинфарктом. И вдруг ему все это надоело. «Да подите вы все! Сдались вы мне с вашими рецензиями, отзывами, замечаниями, дополнениями и суждениями. Подите прочь! Какое дело поэту мирному до вас?» «Да и не поэт я никакой. Каждому свое, в конце концов, в этом концлагере. Едем до Зайне. Мое дело системное программирование. Диалог с машиной, информатика. Мое дело, черт вас всех побери, афоризмы, каких вам никогда не придумать, хоть вы и числите себя мастерами слова, художниками жизни и инженерами человеческих душ». Рассуждение... Это организованное подражание. Вера и любопытство друг с другом всегда не в ладу. Зависть – одежда вкуса. Неспособность испытывать восторг – признак знания. Мысль – это карикатура на чувства. Программа по изготовлению афоризмов работала у него как оборонный завод, исправно выбрасывая в свет по 2-3 отменных перла человеческой мудрости еженедельно. По этому поводу он принимал поздравления коллег, друзей и каких-то совершенно даже незнакомых людей. Тщеславие его удовлетворенно трепетало, и все прочие неудачи виделись как бы в радужном баюкающем тумане. Его пригласили в команду Ежеватова на тему Евразия. Это была уже подлинная победа сил разума и прогресса. Еще год назад он о таком и мечтать бы не посмел. Ежеватов был фигурой в институте почти легендарной. Во-первых, он был классный профессионал, знавший в прикладной информатике все, от и до. Во-вторых, он успевал не только наукой заниматься. Он еще и с веселым, пьяным бешенством берсерка воевал всю эту объединенную институтскую сволочь, советскую власть, ядовитого змея Горыныча о трех головах, правком, портком и АХЧ. И кроме того, он был великий бабник, анекдотчик и матерщинник, каких свет не видывал. Его ненавидели, обожали и боялись. Говорили, что у него рука в КГБ, говорили, что у него рука в обкоме. «У меня не рука», — объявлял он, не стесняясь дам, «у меня там м-м-м», — объявлял он, как бы подтверждая таким вот изысканным образом слух о близких своих отношениях с некой высокопоставленной леди из Большого ЦК. В одном из доносов сказано было о нем: «злоупотребляет нецензурными русскими словами полового значения». Ежеватов принял его лично, швырнул на рычаги телефонную трубку, еще горячий, еще раскаленный после очередной телефонной драки, и рявкнул ему, сверкая очами. «Бледей надо пиздячить, правильно я понимаю, Станислав Зиновьевич?» И только после этого перешел к делу, очертил круг задач и сферу ожиданий. Станиславу надлежало заниматься программой «Анти-Тьюринг», доводить до ума машинную программу, способную опровергнуть давнюю идею Тьюринга, что демашину можно будет назвать мыслящей тогда, когда диалог с нею, обмен письмами, скажем, невозможно станет отличить от диалога с человеком. Собственно, программа такая уже в черне была создана, надлежало только отшлифовать ее до безукоризненного блеска и доказать окончательно, что нет и быть не может никакого разума машины, а есть только разум, ловкость и квалификация программиста. Виконт по этому поводу произнес задумчиво: с тем же успехом можно объявить, что нет и быть не может никакого разума у человека, а есть одна только ловкость и квалификация воспитателя-педагога». И тут внезапно позвонили из «Красной зари» и попросили зайти. Срочно. Сегодня же. Лучше бы вчера, но можно и завтра. Он сразу же забыл все. Афоризмы, Тьюринга, Ежеватова и даже Лариску, которой именно на завтра был обещан день сельских наслаждений. Он надел свой самый официальный и самый новый костюм и явился в редакцию за 10 минут до назначенного срока. Ждать редактора ему пришлось всего лишь 42 минуты. Редактор поздоровался за руку, предложил сесть и сразу же принялся говорить. Он говорил быстро, много и неразборчиво, казалось, нарочито неразборчиво. Он словно бы не хотел, чтобы его понимали. При этом он время от времени без всякой необходимости перелистывал рукопись, как будто желая как-то проиллюстрировать свои тезисы примерами из текста, но тут же подавляя в себе это желание. Станислав моментально перестал понимать, о чем идет речь, и только поражался очками редактора. Это была какая-то супердиоптрийная оптика при супермодерновой оправе. Впрочем, он уловил главное. Рукопись редактору нравилась, но следовало обязательно учесть замечания рецензентов. Замечания прилагались, и Станислав надеялся, что потом, в спокойной домашней обстановке, он в этих замечаниях разберется и, разумеется, их учтет. Готовность учесть нарастала в нем с каждую минутою, и поэтому он только кивал, поджимал значительно губы и вежливо улыбался, когда у него возникало ощущение, что редактор берет шутливый тон. Потом в звуковой каше промелькнуло словечко «сократить». «Сократить?» – переспросил он на всякий случай. «Да», – сказал редактор решительно, захлопнул папку и стал завязывать тесемочки. «На сколько страниц?» – спросил Станислав, уже прикидывая, что эпизод с газиком можно будет без особых потерь выкинуть. «До двух листов», – сказал редактор, протягивая ему папку. «То есть?» – ошарашенное воображение предложило внутреннему взору Станислава результат такого сокращения. Два жалких листочка рукописи, первый и последний. Ну, примерно до 50 страниц. Всего в рукописи было 233 страницы. «На 50 страниц?» – спросил Станислав на всякий случай. «Нет». «До 50, оставить 50». Редактор разразился новым шквалом неразборчивых слов. Кажется, он доказывал, что Станислав написал на самом деле не повесть и не роман, конечно, а рассказ, и теперь надо привести форму в соответствии с содержанием. Кроме того, журнал у них тонкий, и они не имеют возможности... Станислав перебил его. «Я правильно понимаю, вы хотите, чтобы я сократил эту повесть на 180 страниц?» «Это не повесть», — сказал редактор утомленно и теперь уже вполне разборчиво. «Это рассказ». Вечером они с Виконтом решили нализаться. Виконт пил, слушал жалобы и проклятия, сам помалкивал, а потом вдруг сказал: «Ты забыл главное?» «Я ничего не забыл», — возразил Станислав с угрозой, — «и никогда не забуду». «Забыл?» «Ты забыл, что все...» «Или почти все, что у тебя написано, правда?» «Ты забыл, что все это произошло с тобой, не с Иосифом твоим выдуманным, а с тобой лично?» Станислав уставился на него и вдруг понял. «Да, но я-то не Иосиф», — сказал он, криво ухмыляясь. И у меня нет Марии. У меня Лариска». «Не притворяйся большим ослом, чем ты есть», — посоветовал виконт, аккуратно разливая спирт. «Ты прекрасно меня понимаешь».
«Я не притворяюсь», — проговорил Станислав медленно. «Но я ведь и в самом деле не знаю своего предназначения. Ты думаешь, мне не приходило в голову, что роман романом, а жизнь моя — это моя жизнь? Но я не могу ничего найти в своей жизни такого, чтобы... Да я и не верю в это. Пойми, это же не роман, я не могу выдумывать такие вещи из головы. Это должно как-то само собой обнаружиться. Но нет ничего. Ничего этого в моей жизни нет».
«Ищи», — сказал виконт, как и год назад.
«Ищи. Должно быть. Я нахожусь, мой стак, при сильном подозрении, что у каждого человека есть свое предназначение. У каждого. Это такая у меня гипотеза. Некоторые свое предназначение осознают, их имена обычно становятся потом известны всему свету. Некоторые в своем предназначении ошибаются. Таких мы называем графоманами всех сортов. Но подавляющее большинство смертных даже и не подозревает, что у них есть предназначение. Им не подано знака. А вот тебе знак подан. Ты уникум. Так что ищи. Должно что-то быть». Жизнь покатилась дальше. Словно не было в прошлом целого года литературного безумия, словно никогда он не писал ничего, кроме совместных с виконтом брульонов да развеселых куплетов. «Ах, девчонка Ягоза ухватила парня за, ухватила и держала, затуманились глаза». Ежеватов умел выжимать из подчиненных все их содержимое досуха. В голове, как заведешь глаза перед сном, одни только каракатицы всех машинных кодов сразу. И когда Мирлин загадочно намекал, что, мол, не все еще с нашим Романом потеряно, что вот-вот, мол, грянут диво Мирлина главные калибры, Станислав легко и от всей души посылал его в самые интимные места. Замечательно, что вся эта история с Романом произвела, как скоро выяснилось, огромное впечатление на виконта. То есть не то, конечно, обстоятельство, что роман никак не удавалось протолкнуть в печать, а то, что Станиславу вообще удалось его написать. Как? 20 лет вместе, плечо к плечу, старательно корябали бумагу, потели, страдали от мучительного творческого бессилия, одного чистейшего медицинского спирта было выпито 100 литров, отчаялись уже совсем. Без малого махнули рукой на безнадежное это дело, и вдруг на тебе. Этот старый проверенный импотент в одиночку, без всяких яких, не дрогнувший рукой, выдает на гора полноценное сочинение в 10 авторских листов. Где справедливость? Где равенство? Братство где? Или разве уже не все люди, братья? «Нет, не все», — говаривал по этому поводу Сеня Мирлин. «Более того, даже не все братья, братья». Это раздраженно шутливое, однако же не совсем и не просто шутливое нытье закончилось тем, что в один прекрасный вечер виконт заявился к Станиславу с пузырьком живительной влаги в одной руке и с тощей рукописью в другой. Тощая рукопись носила название «Импровизатор» и представляла собой рассказ на 12 страниц из жизни иностранцев. Действие там происходило в северной, сами понимаете, Шотландии. Свежий пьянящий воздух, полный тугого ветра, солоноватой влаги, криков морских птиц, бесконечный пустынный берег, и вересковые поля, и купы сухих, согнутых ветрами деревьев, гостиницы «Крыло Альбатроса», лирический герой, художник, настоящий иностранец, флегма, ирония, трубка. Главный герой – некто Эрик П. Доваджер, в прошлом знаменитый футболист Эрик Стена, а ныне согбенный, перекошенный, изуродованный обломок человека, седой, нелюдимый, неприятный, но настоящий джентльмен. Особенно страшно изуродованы у него были руки. Тут Виконт явно взял на вооружение одного их общего малознакомого автолюбителя, у которого обе руки были прострелены насквозь еще на Невской Дубровке. По поводу этих изуродованных рук в рассказе и возникает сюжетообразующий разговор. Эрик П. Доваджер рассказывает лирическому герою довольно загадочную историю о своем друге, пропавшем, исчезнувшем, растворившемся в воздухе, буквально у него на глазах. Только что расстались в парадном, Эрик и 10 шагов по улице сделать не успел, раздался у него за спиной отчаянный крик, какой-то судорожный шум, и все. Больше его друга никто никогда не видел. Без следов. Никаких улик с концами. А когда утром Эрик шел в полицию давать показания, он был сбит огромным автомобилем, номер которого не успели заметить. Провалялся полгода в больнице, навсегда потерял здоровье, превратился в нынешнюю развалину. Исчезнувшего друга не нашли, дело прекратили. Все. Такая вот история. Лирический герой потрясен и заинтригован, но главное еще впереди. Наутро выясняется, что Эрик П. Доваджер благополучно слинял, оставив записку, в которой он приносил свои самые изысканные извинения за ту маленькую мистификацию, разыграть которую вчера побудила его отвратительная скука, спутница столь же отвратительной погоды. Скука была велика, случай показался ему удобен, и он надеется только, что история получилась не так уж плоха. Лирическому герою остается только пожать плечами и рассмеяться. Но это еще не конец. Ибо вся соль виконтова замысла заключалась именно в концовке рассказа. Действующие лица встречаются снова, через год, там же, на пустынных берегах, среди скользких валунов и гниющих после отлива водорослей. Чайки, крича, носятся над волнами, почти касаясь их крыльями, опускаются на прибрежную гальку, близится шторм, багровое солнце уползает в черную тучу. И тут герой наш видит, как бледное, изможденное лицо Эрика П. Доваджера становится еще бледнее, становится белесом, как живот старика. Глаза Доваджера застывают, он тяжело опирается на мощную свою полированную трость и вдруг начинает бормотать, невнятно и как бы через силу, эти птицы над волнами, этот закат, простите меня, они напоминают мне одну историю, страшную историю. Это началось в Сома. Точка. Конец рассказа. Импровизатор вдохновился, новая история родилась.